Что еще, Влад, хотелось бы сказать? По поводу музыки современной, что-то есть какие-то изменения? Вот мы с тобой в прошлый раз говорили.
Там, не знаю,
сломанная челюсть.
По поводу музыки современной есть какие-то изменения? Нет. Хорошо. В смысле, что ты хорошего послушал, что ли, или что?
Нет, именно в русской популярной музыке есть ли какие-то изменения? Отошли ли мы от рэп-влияний очень странных?
Вот, ты знаешь, мне есть что сказать. Я, когда мы... Вот, когда мы с тобой в прошлый раз писали подкаст, я говорил про подкаст Beats and Chords.
Так.
Если ты помнишь, там рассказывают про... Ну, то есть приходят к музыканту, ну, как приходят, типа по скайпу, и просят его рассказать про то, как он записывает свой трек какой-то определенный и сочиняет его. И там еще так классно сделано, что вот ему ведущий задает вопрос...
Так.
И музыкант на него отвечает, но при монтаже вопрос вырезается. И то есть весь подкаст, короче, музыкант говорит, и ты как бы из того, что он говорит, понимаешь, какой был вопрос задан. Потому что вопросы, типа, ну, все более или менее стандартные. Типа, а как ты вот это сделал, а как вот это? И, ну, такой классный эффект. И, ну, он еще сделан достаточно так хорошо. Не знаю, как будто бы у тебя этот музыкант реально на коленках сидит и рассказывает, вот как ты прям в какой-то момент.
Я почему-то подумал, что самый стандартный вопрос для музыканта: ты сам научился играть или ходил в музыкальную школу?
Ну, там такого не было. Но там было. Там они очень часто подробно разбирают какие-то звуки. Ну, как подробно, на дилетантском уровне, то есть они не рассказывают конкретно. Иногда рассказывают, какие они ручки крутили, но в основном там все музыканты попадаются, которые такие спонтанно начинают все это делать. Ну, я просто сидел там, в Аблетоне ручки крутил, там вот это вот. А это вот у меня сэмпл-банк, я скачал тут. Короче, чемодан падает с лестницы. Ну, я думал, прикольно будет. Я на него, короче, дилей наложил, залупил, короче, здесь. И потом... Вот получился такой бит. Ну, то есть... И это вдохновляет на занятия музыкой меня. И я бы сказал, что во многом это вдохновило меня написать музыку к подкасту «Чайный паладин». И прямо сейчас это очень внезапный плавный переход к началу подкаста, потому что он прямо сейчас начинается. Всем доброе утро, это подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад. Сегодня, как вы могли уже догадаться, не знаю, с какой минуты я это обрежу, но сегодня у меня в гостях снова автор музыки в подкасте «Чайный паладин» Вадим Плотников. Привет, Вадим.
Привет всем, ребята.
Вот, сегодня мы будем говорить про ambient. У меня уже был выпуск про, ну, как бы разновидность жанра ambient. Некоторые люди относят этот жанр музыки к ambient. Я говорю сейчас про Dungeon Synth. Но сегодня просто такой повод совпал, то есть, что... Ты, кстати, слушал мой выпуск про Dungeon Synth? Тебе понравилось?
Нет.
Какой неудобный вопрос. Неудобных вопросов.
Очень неудобный.
Да, неудобных вопросов сегодня будет много. На самом деле, кстати, из интересного, выпуск про Dungeon Synth сейчас в моем подкасте является самым популярным по количеству прослушиваний и лайков. Учитывая, что мой подкаст не про музыку, я, похоже, занимаюсь вообще не тем делом. Вот. Сегодня у нас мы поговорим про музыку, которую я делал сам для подкаста, который длился в течение месяца. У меня было три выпуска, посвященных ролевой игре Forbidden Lands, для которых я написал сам музыку. Если вы вдруг, слушатели, заметили, что сам рассказ проходит под унылый треск и пищание странное, так вот, знаете, что это моя ответственность, это не Вадим уснул, значит, с микрофоном в это, ну, не знаю, в трансформаторной будке, а это я целенаправленно сидел и делал это все. И вот сейчас будет второй неудобный вопрос. Вадим, а ты слушал те предыдущие три выпуска?
Я думаю, какие-то из них я все-таки слушал, да, Влад?
Ну, наверное, ну, так или иначе, значит, Вадиму я давал послушать перед записью. И он мне тогда сказал, что, наверное, будет тяжело записывать про эту музыку подкаст и ее обсуждать. Влад, я не знаю, как ты будешь ее обсуждать в своем подкасте. Так или иначе, не знаю, какая сейчас минута подкаста, но пришло время, наверное, объявить во всеуслышание, какой сегодня будет чай. Чай этот нашел я, как всегда, у себя в шкафу целенаправленно, я его не покупал, он был подарен мне много-много-много лет назад. В какой-то момент моя будущая жена подарила мне очень много пуэра, там такой набор из разных видов пуэра в таких прикольных картонных банках. Вот, и сегодня будет в подкасте пуэр Няй Сян. Я надеюсь, что я правильно прочитал, потому что там написано ручкой от руки. Какой он хороший или плохой, Вадим мне напомнит в конце выпуска, чтобы я об этом сказал. Вот, и, да. И мы плавно, значит, возвращаемся к нашей основной теме. Из-за чего я вообще все это затеял? Я бы хотел, чтобы Вадим послушал, как я делал эту музыку. Вот, ну и заодно, как бы, я расскажу, какой у меня был процесс записи, процесс придумывания, спойлер не очень долгий. Вот, что я смог реализовать, что не смог реализовать. И Вадим как бы покивает головой и скажет «да». Вот, я думаю, что вот с этого мы начнем.
Да, уже с нетерпением хочется послушать, действительно.
Да, смотри, какая история. Значит, очень сильно меня в свое время, в предыдущем, вот как раз говорили про Beats and Chords, очень понравилась мне сама идея подкаста, что там рассказывают про то, как какой-то музыкант записывал тот или иной трек, и мне захотелось сделать что-то похожее в «Чайном паладине». Ну, я бы не сказал, что это какое-то кривляние обезьяническое такое, ну, то есть это не пародия никакая, то есть мне прям захотелось какой-то сделать трек, и вот чтобы мы обсудили, как я его делал. Я просто не учел тот момент, что я не умею как бы музыку писать вообще совсем, не умею ее записывать, и все, что я умею музыкального делать, это играть на барабанах, но слушать подкаст под, под барабанный бит... Наверное, это интересный опыт, но я, возможно, не стал бы это никому советовать, заниматься такой ерундой. Вот. И у меня как раз просто очень в течение месяца я вынашивал мысль о том, чтобы сделать вот подкаст про Forbidden Lands. Это все слушатели... Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда все слушатели подкаста знают, наверное, уже о чем идет речь, а Вадим, скорее всего, не знает.
Да, именно так. Не знаю,
именно так. Короче, это настольная ролевая игра, типа как D&D, Вадим. Вот, она
уже проще.
Да, значит, там происходит вся игра, она как бы идет не по сюжету, по таким по рельсам, да, когда мастер там одну сцену за другой рассказывает, то есть исходя из того, а, ну, что игроки делают, а игроки путешествуют по карточке, по карте, которая расчерчена гексами. Ну, то есть ты можешь пойти в любой гекс, в принципе, и там может оказаться как что-то интересное, как что-то опасное, причем это опасное может вообще не соотноситься с твоим сейчас уровнем, ну, мощности, скажем так. Ты можешь вполне спокойно не осилить какие-то проблемы. То есть в этом смысле она такая, ну, олдскульная, хардкорная. Вот, и там еще...
Я правильно понимаю, что мастера нет?
Нет, мастер есть. Мастер есть.
Мастер есть все-таки.
Он здесь выступает скорее не как рассказчик, а, ну, во многом у него такая больше механическая роль компьютерного такого... Ну, рефери между вами и... Ну, это по-прежнему так же, как в любой настольной ролевой игре. Мастер как бы является, описывает все, что ты видишь, все, что происходит вокруг, в зависимости от твоих действий. Но в его задачу больше входит именно... Он не балансирует монстров для тебя, чтобы ты смог выжить. Он просто говорит, что ты, вот ты приходишь в эту пещеру, в этой пещере сидит вот такая гадина. Он по-честному с тобой отыгрывает боевку, и если ты не выживаешь, то ты не выживаешь, ты делаешь нового персонажа, тебя не спасает никто. Вот, если ты погиб, то ты погиб. Вот, просто сейчас... как бы очень многие, кто вводят ролевые игры, они делают акцент на сюжете, и многие игры делают акцент на том, чтобы вот персонажи там отыгрывали там свои роли, там у них была взаимосвязь внутри, и мастер заинтересован рассказать свою историю, которую он сам придумал, про даже, например, про мир, который он сам придумал тоже, и вот здесь все не так. То есть, ну, по сути, это игра про исследование и выживание. Когда мы в нее играли, у меня вообще не покидало ощущение, что это все очень похоже на фильм этого датского, кажется, режиссера Виндинга Рефна с Матсом Миккельсеном, «Вальгалла Райзинг», «Сага о викинге». Смотрел же ты его?
Да, вот, да,
смотрел. Там, где, короче, по сути, весь фильм про то, как 2 часа подряд Матс Миккельсен борется в грязи с разными людьми. Вот. И я думал, что ты засмеешься. Мне кажется, это смешная шутка. Вот. И...
я просто вспомнил, что недавно вышел фильм тоже, как он, по-моему, 2 часа борется во льдах.
А, да, точно. Говорят, что плохой.
Опять же с ним. Ну, как сказать.
Тебе понравился? Я не смотрел. Стоит посмотреть.
Мне нравится смотреть на Макса Миккельсона.
Да, это правда.
Так что можно и фильм посмотреть.
Вадиму нравится смотреть. Мне тоже нравится. Мне кажется, он хороший актер. Ну так вот, если помните, значит, в фильме «Вальгалла Райзинг», кто не смотрел, посмотрите. Его стоит посмотреть, мне кажется, даже сейчас. Я думаю его как-нибудь пересмотреть. Там очень такая тягучая, медленная музыка в виде дроуна такого. Я, ну, по крайней мере, такое ощущение возникало при просмотре. Я специально недавно скачал саундтрек, перепослушал его, и действительно там, ну, просто такая мрачная, текучая атмосфера. И мне вот по ощущениям игра в Forbidden Lands в течение 5 месяцев показалась вот такой, ну, несмотря на то, что, конечно же, мы не сидели за столом, типа, не смотрели друг на друга из-под лобья и не страдали, но атмосфера была такая, что вот выживать тяжело, нашим персонажам приходится нелегко, там и все такое, они там из последних сил там это все делают. И я подумал, что саундтрек для подкаста про Forbidden Lands должен быть вот такой ambient drone. И решил... что помимо того, что это классно подсочетается с темой подкаста, это еще, наверное, проще всего делать такую музыку. И поэтому как бы принял решение, что, наверное, я готов к тому, чтобы записать первую свою музыкальную композицию. Вот. А для этого был мной взят в прокат моего друга Юрия, который, кстати, со мной тоже играл в Forbidden Lands. Собственно, его синтезатор. У него синтезатор фирмы Korg. Не помню какой. Это не важно. Впоследствии мы с Вадимом скажем, почему не важно, какие синтезаторы вы используете.
Да, думаю, скажем.
Вот. И вместе с Korg'ом я еще использовал Chaospad. Это такое специальное устройство с процессором эффектов. Оно позволяет делать лупы, то есть закольцовывать какие-то записи. Вот. В общем, сам процесс записи выглядел примерно так. То есть я подключил синт. История про то, как я подключал синт к своему басовому комбику, который не мой, а моей жены. И это единственное устройство, которое выдает более или менее громкий звук, которое, ну, которым я располагаю. У синта это как бы серьезный синт для профессионалов, у которого нет, естественно, никаких встроенных колонок. Вот. В общем, завести вот это все, закоммутировать 2 эти устройства так, чтобы они спокойно через них звук проходил один через другой и выходил на комбик, это нетривиальная задача для человека, который до этого самое сложное, что делал, это развешивал тарелки барабанные на, по стойкам и, может быть, один раз настраивал барабаны. В общем, такая, как бы, задача не из простых. И, понятное дело, что и никак не пересекающиеся. Вот. И значит, нужно было мне придумать какой-то основной, лейтмотив, какую-то мелодию, да, вокруг которой, у меня представление всегда было, что когда придумывается какая-то музыкальная композиция, она строится обычно от какой-то одной идеи, на которую накладываются все новые и новые, как бы, слои этой музыки. Но это, наверное, самый такой простой подход, но в то же время, мне кажется, сейчас его используют подавляющее большинство музыкантов, кроме тех, кто имеет какие-то академические знания и уже строят там свои композиции, учитывая множество факторов изначально. Вот. Но, как мне кажется, наверное, даже и ты, Вадим, наверное, музыку делаешь, исходя из какой-то первой накопанной такой подобранной мелодии, на которую ты как бусины на ниточку, и получается красивое ожерелье. Типа того?
Да, все верно. Типа того. Большинство треков именно так и построены. Ты просто обыгрываешь то, что изначально красиво зазвучало. И когда я использую гитару, я придумываю одну зацикленную небольшую мелодию, добавляю вторую гитару, и все это сливается и течет в нужном направлении.
Да, вот сейчас я для Вадима объясню, для слушателей это будет понятнее. При монтаже я начну вставлять фоном вот эти записи, которые я тогда делал. Вот, они будут появляться как бы по мере того, как я про них рассказываю. Вот, значит, началось все с того, что я, так как это ambient drone, я подумал, что самое главное — это бас. Ну и я еще решил, что бас должен быть такой синтетический, такой прям, знаешь, немножечко такой скрипящий, ты понимаешь, такой компьютерный бас, прям чтобы было очевидно, что это сделано как будто бы на компьютере.
Классический, я бы сказал, электронный бас.
Да, классический, то есть не в том смысле, чтобы это не изображало из себя контрабас там, или вот виолончель там, или трубу. Вот, а было понятно, что это именно синтезатор был выбран случайным перебором всех настроек на корговском синтезаторе, значит, синт. И там простецкая, совершенно тупейшая мелодия, которая заключалась в том, что я зажимал одну клавишу, неважно какую, вот, и, значит, там особенность этого пресета заключалась в том, что, зажимая клавишу, ты можешь зажимать следующую клавишу, и когда ты отпускаешь клавишу, которую ты, первую зажал, начинает играть, я неправильно объясняю. Вот, допустим, я зажимаю до, она начинает звучать. Потом я зажимаю, фа какую-нибудь, да. То есть на слух там подобрал, что как будто бы тебе нравится. Вот, она сразу же как бы мгновенно переходит. Я еще при этом даже не отпустил до, но до зажатая, но она в полифонии, ее нет. То есть я зажимаю фа, начинает звучать фа. Я отпускаю фа, опять начинает звучать до. Это очень удобно для людей, которые абсолютно не умеют играть на клавишных инструментах и как бы просто вот такие базовые ритмические рисунки легко сыграть. По сути, это было чередование одной ноты и 3-4 в октаве. Вот.
А ты, Влад, получается, мелодию это придумал заранее уже, да? Ты наиграл ее?
Да. То есть вообще весь этот звук я записывал еще до того, как начал сам подкаст записывать. То есть это все я сделал где-то за неделю, наверное. И был очень сильно недоволен результатом. Я думал, что я ее дополню там, разовью, но мне не хватило времени на это.
Так.
Вот. В какой-то момент я понял, во-первых, что надо бы это все записывать, надо бы это все как-то записать, так как большинство нормальных людей используют звуковую карту, чтобы писать непосредственно в комп. Мне такой как бы роскоши, как звуковая внешняя карта, нет, поэтому все, что я сделал, это подключил это все к басовому комбику, очень довольно, не слишком мощному, такому, знаешь, для домашних занятий, поставил рядом с ним свой USB-микрофон, на который я записываю, собственно, эти подкасты, и просто запустил на компьютере Audition, который бы писал этот микрофон, и вот пытался это все наигрывать.
Довольно неплохо, я бы сказал.
Да, мне показался этот сетап, то есть максимально дилетантским. Вот, хотя бы потому, что я абсолютно не обладаю навыками там настройки звука. Вот, и проблема, с которой я столкнулся, она, наверное, очень звучит наивно, но я быстро понял, что даже ambient лучше бы записывать под метрономчик. Вот, под клик, потому что когда я начал писать, накладывать там поверх следующие сэмплы, я подумал, что, наверное, несмотря на то, что там какой-то базовый ритм присутствовал, во-первых, я его довольно криво записал, несмотря на то, что я его пытался записывать под метроном, барабанщик, как вы знаете, это единственный человек в группе, который не может под метроном играть. Вот, я, значит, записал базовый, попытался поверх записать, еще мелодию, которая более или менее его повторяет, то есть обыгрывает, несмотря на то, что я не очень хорошо шарю там во всей этой музыкальной грамотности, но я понимаю, что на одной мелодии далеко не уедешь, и, в принципе, можно к ней сделать такую мелодию дополняющую, и они друг друга будут периодически сменять, там, ля-ля-ля, тополя, в общем, классическая тема. Я думаю, что даже те, кто никогда в жизни не занимался музыкой, эти такие базовые вещи понимают. Вот, и поверх баса я, записал там такую, выбрал колокольчики, подумал, что еще можно вообще сделать как бы в амбиенте на моем уровне развития? Конечно, колокольчики.
Вот. Конечно. Только колокольчики.
Да, бубенцы. Вот. Максимально выбрал такие бубенцы, которые не от мира сего звучали, такие, такие призрачные, Вот.
Как будто группа людей уехали из Старого Света в Новый, основали небольшую общину и...
Да, и про них сняли фильм «Ведьма». Очень хороший.
Допустим, да.
Да, вот. Записал эти бубенцы, и на этом как бы я подумал, что основная работа с музыкой закончена, и сейчас я приступаю к самому интересному, это постпродакшн, baby. Вот. Учитывая, что мои представления о постпродакшене заключаются в том, чтобы наложить два фильтра, там компрессор и другой. Вот. Да.
Другой.
Какой-нибудь дилей, например. Вот, или реверб. Каких-нибудь два фильтра наложить, это будет, в принципе, постпродакшн. Я подумал, что этого будет маловато и будет очень скучно слушать скучный подкаст под скучную музыку, поэтому я решил добавить немножко перца, немножко огонька. И на Каоспаде, который, напомню, может делать лупы, то есть зацикливать какие-то записи, этой функцией я не стал пользоваться, но зато у него есть еще несколько свистящих, пердящих синтезаторов, которые работают немножко... если вы посмотрите в интернете, как выглядит Каоспад, у него нет кнопок, у него есть сетка координат. В зависимости от того, куда вы в этой сетке координат тыкаете своим пальцем, такой звук и звучит. Вы можете ладошкой, пальчиком водить по этому экрану у Каоспада, и он будет вам выдавать адский... замечательный звук. И, в общем, я несколько сэмплов таких записал. Больше всего мне нравится сэмпл такой низкий, гудящий, такой, как будто бы ты, тебя сжигает солнце, короче. И все очень плохо. Он мне напомнил музыку, которая использовалась в мультике «Самурай Джек». Если кто смотрел, там очень много таких звуков, которые напоминают такое дремучее старое аниме, короче. Там такое гудение, как будто, не знаю, холодильник и дрель вместе, значит, этот... Вы, слушатели, это все слышите сейчас на фоне, а Вадим, я ему потом расскажу.
Вот. Договорились.
Да. Значит, после этого я понял, что вот основной мелодии у меня примерно на 2 минуты, а подкаст у меня каждая серия примерно на 50. Поэтому я наделал еще на Кауспаде несколько разных сэмплов на этих синтезаторах и растянул основную мелодию на очень длительное время и начал просто в нее в случайном порядке разбрасывать по ней, так знаешь, прям вот я чувствовал себя как в этот момент, как будто повар добавляет специи, только блюдо растянуто у тебя на час, и ты в разное время добавляешь разные специи в него, в зависимости.
Я почему-то представил художника, конечно, больше, который добавляет.
Ну да, это было все очень так по наитию, какое-то такое... Угу. Мне кажется...
Это когда было модно кидать банки с красками в стену, и вроде как что-то из этого получалось.
Да-да-да.
Такие раньше заморочки.
Есть еще такой классный японский художник, имени которого я, конечно же, не знаю, который знаменит тем, что он... У него есть большие боксерские перчатки. Сейчас ему уже много лет, но он начинал еще как бы в молодости. Вот сейчас он уже старичок, но он до сих пор этим занимается. Он берет свои боксерские перчатки эти, надевает, обмакивает в краску и начинает долбить стену. Вот.
Ударная живопись.
Ну да. Значит... Ну, в общем, в это растянутое в пространстве и времени полотно я набросал, в общем, всяких разных звуков интересных. В планах у меня было еще записать всякие разные погремушки. Ну, знаете, вот как особенно этим знаменит Амон Тобин, такой очень известный эмбиент-музыкант, который как-то на записи показывал, ну, показывал, как он записывал какой-то из своих альбомов. У него... На столе лежит куча всяких заводных погремушек, всякой фигни, короче, всякие машинки, свистелки. У меня дома есть глиняная флейта в виде птички. Я хотел ее записать, но, к сожалению, не нашел времени. У меня есть яйцо-шейкер. Такое шк-шк-шк-шк делает. Вот.
Хорошее.
И все это, к сожалению, не реализовалось. Кроме всего этого, что... Я понял уже после, ну, я думал, как, это ambient, и в нем, наверное, не должно быть барабанов, и это очень грустно, что единственное, что я умею более или менее нормально делать, я не смогу реализовать в музыке, при том, что возможность записать барабаны у меня есть, то есть есть электронная установка, которую по такому же принципу можно было бы записать, но понял я об этом, это как бы слишком поздно. И в принципе, наверное, в ambient можно было бы добавить ударные такие странные, короче, случайные взмахи барабанов, барабанных палочек.
Конечно,
вот.
Конечно.
Но, как всегда, хорошие мысли приходят после того, как ты уже сделал плохую музыку. Вот. В принципе, для чего я вообще затеял этот разговор? Мне хотелось, во-первых, поделиться своим видением того, как это можно сделать, и, наверное, в очередной раз людей сподвигнуть, напомнить им, что если вам хочется что-то сделать, вам не обязательно пытаться делать это хорошо. Вы можете это сделать как-нибудь, и даже если у вас получится плохо, это будет результат, который будет лучше, чем если вы это не сделаете и будете грустны. Вот такая глубокая мысль.
Довольно. Верно сказано.
Довольно тупо. Не знаю, как бы мысль, которую я еще хотел бы поддержать здесь, в том, что... Вот я озвучивал, что у меня есть синтезаторы, в большом количестве. У людей, которые занимаются музыкой больше 10 лет, у них как-то случайно оказываются инструменты дома, которые им не принадлежат. То есть Вадим это подтвердит. Кто-то тебе там что-то дает подержать, пока он съездит там куда-то. Что-то ты сам берешь и потом не играешь. Что-то ты берешь и играешь. То есть у тебя всегда дома есть какие-то погремушки, делающие музыку. Но когда я это все делал, я в какой-то момент подумал, блин, мне проще было это все сделать в гараж-бенде, и получилось бы гораздо лучше.
Ну, как сказать, наверное, да. Но сам процесс да, необычный.
Здесь просто еще как бы накладывается это вот это ощущение, что ты как-то что-то типа исследуешь, что-то руками делаешь, вот что-то подержаться за крутилочки, понажимать кнопочки. От этого да. Много как бы вдохновения исходит. Но вот с технической точки зрения мне бы, наверное, было проще сделать это все в гараж-бенде и выстроить звук, то есть как-то по-нормальному. Здесь это происходило все так спонтанно, и я очень слабо контролировал процесс, ну, в силу того, что у меня абсолютно отсутствует опыт. Вот, но отсутствие контроля для меня как бы компенсировалось тем, что, ну, наверное, я просто типа получил классный опыт в этом всем. И я хотел бы сказать вот в этом моменте слушателям, чтобы они не думали о том, что для того, чтобы сейчас делать музыку, им чего-то не хватает. Потому что устройство, с помощью которого вы будете делать музыку, у вас уже есть. Это ваше сердце. Нет, ну в смысле...
Как мило.
Да, у всех есть компьютер или телефон. И, как, ну, то есть, не обязательно даже учиться играть на музыкальном инструменте. Это вам, конечно же, поможет, но не нужно откладывать. Если у вас появилось какое-то желание что-то сделать, не откладывайте, а просто возьмите, сделайте, и дальше вы уже будете понимать немножко больше, чем вы всю жизнь будете просто жить, ожидая того, что вот сначала я куплю себе синтезатор, потом...
Да, это вот... Да, да, хорошо, вот... Дополнить хотел бы как раз-таки. Не стоит думать, что нужно определенное устройство купить, чтобы начать делать. Да. Нужно начинать делать с тем, что у вас есть сейчас. Потому что это очень будет круто потом, когда вы уже купите то устройство, о котором когда-то мечтали, и будете слушать свои старые записи, вы поймете, что они гораздо круче. Так всегда бывает.
Ну и здесь еще добавлю, наверное, не слишком популярное мнение, но... Перед тем, как делать музыку, многие люди считают, что... Ну, вот особенно этим грешат люди, у которых перфекционизм очень ярко выраженный. И они считают, что им нужно пойти к преподавателю и обучиться что, чуть ли не на академическом уровне музыки. Это, с одной стороны, очень похвально и правильно, но, с другой стороны, очень редко, когда... у человека хватает мотивации осилить какой-либо инструмент на таком уровне, чтобы он, ну, скажем так, понял, что он готов быть исполнителем. То есть в нашем случае с Вадимом мы немножко заходили в музыку так, что когда тебе не очень много лет и у тебя есть друзья, которые тоже типа не очень, такие же не очень умные, как ты, и просто хотят играть в группе. Их очень слабо заботит, что у них там что-то не получается. Они просто, во-первых, у тебя очень большой стимул, что тебя так-то пацаны ждут. Вообще-то нам как бы уже через 2 часа становиться рок-звездами. Поэтому давай-ка ты разучишь вот это все. Вот. А если ты это делаешь для себя, очень сложно бывает подчас найти мотивацию и... переживать из-за того, что у вас что-то не получается, или бояться, что вы пойдете к преподавателю, потратите деньги на инструмент, и у вас в итоге все ничего не получится, не надо переживать. Просто начните с каких-нибудь маленьких вещей. Я думаю, что это можно отнести к любым занятиям искусством.
И здесь, Влад, да?
Да.
Можно провести аналогию с ролевыми играми, с ДНД. Это как в ДНД волшебники и дикие маги. То есть почему-то мне это вспомнилось.
Да, дикие маги здесь имеются в виду сорсереры, чародеи. Да, угу, все верно.
Да, да. То есть у нас был запал, и мы делали шумные звуки. а кто-то хочет подождать и научиться делать шумные звуки правильно.
Да. Ну, все так. И причем любой из этих подходов имеет право на существование. Просто не нужно думать, что если у вас не получилось вот таким образом, значит, вам недоступен другой. То есть и не нужно как бы считать свой способ производства музыки единственно верным. Ну, наверное, это как бы понятно. Просто знайте, что если у вас не получилось так, это не значит, что музыка вам недоступна. Вот.
Точно, точно.
Ну, как-то так. Наверное, здесь можно закончить обсуждение вот моего потрясающего опуса. Должен сказать, что результатом я не очень сильно доволен, и в какой-то момент мне казалось, что я начну стремительно терять аудиторию, если еще в один выпуск включу эту музыку, но нужно было об этом поговорить. Ну, знаешь, как к психотерапевту сходить. Вот, и дальше у нас подкаст будет про, раз уж мы начали про Ambient, мы, наверное, поговорим немножечко про, еще раз, эта тема частично поднималась в выпуске про Dungeon Synth, но мы поговорим про то, как Ambient существует в нашей жизни, как мы его используем. Но перед этим я хотел бы немножечко, я думаю, что здесь не будет очень долгий разговор, про сериал «Чернобыль» спустя месяц после того, как он закончился, мы поговорим. Мы с Вадиму, я его предложил посмотреть там, ну, по-моему, по мере выхода, там, когда вышло, по-моему, 3 серии. Вот.
Когда в России хитрые пираты начинали его грабить с платных сервисов, да, вот как раз мы и начали смотреть.
Ну да.
А ты смотрел, кстати, честно или нечестно, Влад, сериал?
В смысле?
Ты покупал подписку на какие-нибудь крутые популярные сервисы, или ты просто скачал с любимого трекера?
Ну, насколько я знаю, сериал выходит на HBO, и легально посмотреть на HBO в России, по-моему, нет возможности. Возможно, есть... ну, вообще-то, если это HBO, возможно, есть медиатека. Наверное,
да,
наверное,
нами один.
Но у меня, видишь, у меня еще осложнялось это тем, что я-то хотел смотреть на английском языке сериал.
Ах ты хитрец.
И в России это либо за очень дорого покупать подписку на какой-то сервис. Я сейчас расскажу, как я смотрю сериалы очень быстро. Это не реклама. Я использую сервис платный, но он пиратский. Называется он Ороро ТВ. И там просто...
Платный пиратский сервис.
Да, сериалы и фильмы с трекеров. Но они на английском языке с субтитрами на языке, который вам нужен. И так как,
близок.
Да, так как я предпочитаю смотреть на английском с английскими субтитрами, это для меня идеальный вариант. Я плачу там что-то 100 рублей в месяц, когда по акции покупаю подписку. Несмотря на то, что это пиратский сервис, мне кажется, что ну, это какой-то компромисс. Я хотя бы кому-то плачу. Не знаю. Это глупо, конечно.
Я хочу почувствовать, как я кому-то плачу.
Да, да. Типа того, ну бывает же такое, когда хочется денег занести куда-то.
Есть такое, да? Я однажды занес денег чуваку, который рассказывал про фонарики. Мне стало приятно.
Ну вот. Итак, значит, про сериал мы хотели поговорить на самом деле. Ну, понятное дело, что его уже все обсудили. С Вадимом мы его...
Но не обсудили с другой стороны, с которой мы бы хотели его обсудить.
Ну да, здесь на самом деле не так много чего можно сказать, и, наверное, я не буду долго тянуть кота за место это. Мы хотели бы поговорить про музыку в сериале «Чернобыль», потому что она восхитительная.
Охренительная.
Она просто замечательная. То есть я сказал бы, что вот моя любимая часть в «Чернобыле» — это первые 2 серии.
Все верно.
Вот. Все верно. Ты выбрал правильно.
Я знаю, что твоя любимая часть в «Чернобыле» — первые 2 серии. Но я бы сказал, мои первые 3. хотя бы так. Ну, первые вот именно серии.
Да, потому что там дальше появляется, ну...
Политика.
Политика, вот вся эта политическая история. И, ну, это мне уже было не так интересно. Мне было интересно вот смотреть на эту катастрофу с точки зрения обычных людей, а не героического профессора и там руководителя партийного, которые спасают город. Это, конечно, тоже очень интересно. Но мне было вот именно очень... нравилось ощущать эту атмосферу, когда твой город, по сути, превращается постепенно в место, в котором больше нельзя жить, и ты бросаешь, по сути, все вещи, которые ты там успел накопить, и просто уезжаешь на автобусе неправильной марки. Создатели сериала не те автобусы использовали, и в интернете было очень много, ну, неприятных споров на тему того, что это неуважение к наследию, потому что за ними приехали автобусы.
Действительно?
Да, автобусы не той марки. Или действительно ли были такие споры?
Зарубежный вариант автобусов наших, или ты хочешь сказать... Я просто к чему это говорю? У нас на автобусе, на работе есть... прям такой же точно расцветки автобус.
Да-да-да.
По-моему,
да,
ЛиАЗ называется.
Да.
И я очень
проблема,
рад, когда увидел его и в то же время испугался.
Проблема этих людей была в том, что действительно такие автобусы использовались в то время на Украине, ну, вообще в Советском Союзе, потому что по всему Советскому Союзу как бы использовалась одинаковая техника, но использовали конкретно для вывоза людей из Припяти автобусы другой марки. И это неуважение к памяти. Ты понимаешь? Понимаешь, до чего как бы доходит маразм? То есть люди проделали огромную работу для воссоздания интерьеров.
И все-таки клюква.
Да, да, и все-таки клюква, и все-таки плохо. Вот. При том, что сам создатель сериала говорил о том, что ему очень важно дотошно воспроизводить как бы советский быт, потому что он считает это... показать, стараться показать его без клюквы, потому что это уважение людям, которые до сих пор еще живы, вот, ну, после всех этих страшных событий. И находятся люди, которые говорят, что вот, ну, докапываются до таких мелочей и говорят, что, ну, это, извините, какая-то ерундопель какой-то. Что вы мне тут подсовываете? Эту ерунду. Там просто такой уровень воссоздания всего этого, что эти вполне многие известные западные актеры выглядят реально как советские люди. Это... которые говорят по-английски при этом. Ну, это я не знаю. Да. Просто для меня это запредельный уровень. И никогда я не видел такого раньше. Вот.
Настолько... правильно написан текст, даже если вдаваться.
Да. И,
хотя бы.
И вот здесь я бы хотел поговорить как раз про написание музыки. И сейчас, в этот ответственный момент, надо бы, конечно, назвать имя композитора, который...
Я сразу заволновался и подумал, что Влад с этим справится лучше.
В общем... для этого мне пришлось набрать имя в Гугле, значит, композитор Чернобыль, автор музыки...
Я могу,
да,
первую часть имени назвать, я это точно знаю.
Давай.
Хотя... Ладно, я попробую.
Я... Давай.
Композитора, ее зовут Хильдур.
Да, Хильдур Гуднадоттир.
Отлично.
Судя по фамилии, это исландская девушка. Потому что в Исландии, как мы знаем, нет фамилий, а то, что у них вот вторая часть имени, это имя отца, и потом, или, ну, в общем, первая часть фамилии — это либо фамилия, либо имя отца, что-то такое, а если ты девочка, то ты дотер, если ты, значит, мальчик, то ты сон, вот, то есть Йохан Йохансон — это... Если бы он был девочкой, он был бы Йохана, Йохан Дотер, наверное, не знаю. Ну, в общем, сон это сын, дотер это дочь. Вот. А в привычном понимании у них нет фамилий. Вот такой я умный маленький мальчик. Вот. Значит.
Маленький Йохансон.
Да, маленький Йохансон. Вот. Музыку для сериала «Чернобыль» записывали. Ну, как бы здесь не будет открытием. Там в сериале, по-моему, практически полностью отсутствует оркестровая музыка в привычном понимании. Да. То есть это, по сути, тот же самый эмбиент, который записывался, внимание, записывался на атомной электростанции. Вот сейчас будет стыдно, если я неправильно назову страну, но это была то ли Латвия, то ли Литва. Так. И мне очень стыдно, что я путаю эти страны. Ну, в общем, на это электростанция того же типа, что и Чернобыльская АЭС. То есть там и она до сих пор функционирует, до сих пор работает. Вот. И для записи использовалось вот все машинное, ну, звуки вот этих машинных всех приспособлений. И вот этот потрясающий звук, который там идет практически через весь сериал, такой тягучий, длинный, его издает гигантская железная дверь. От ее открывания и закрывания. И впоследствии она как бы вот разложена на ноты там средствами современной электронной музыки. Ну, в общем, когда вы записываете сэмпл, вы можете его потом по высоте сделать из него, по сути, инструмент. Да? И вот, по сути, эта железная дверь стала основным инструментом для записи сериала «Чернобыль». К чему я это все сказал? К тому, что когда вы записываете эмбиент, наверное, было бы интересно вам в первую очередь поискать звуки в неожиданных местах, позаписывать свою микроволновку, например, или холодильник, или классический...
Это очень правильный подход, кстати, вот если говорить об эмбиенте, да-да-да, все верно.
Вот, ну, известное дело, что многие музыканты любят записывать, выезжать со специальными там записывающими устройствами на природу, там записывать природу, не знаю, записывать, ну, искать звуки. Вот. Ну, то есть, почему нет? Стандартная все истории про звукорежиссеров доморощенных, которые описывают это как потрясающие находки, когда они там засовывают микрофон в презерватив и суют его в варящуюся рисовую кашу, вот, или манную, когда им нужно...
Подожди-ка, а ты уже посолил или еще нет? Ну, сначала просто варится?
Сначала варится, проверяешь, так делаешь, потом посолил, опять опустил, звук изменился очень сильно. Потом еще маслечко добавил туда. Вот.
Звук стал.
Ну, насколько,
более
насколько я знаю, вот таким образом записывается звук какой-нибудь такого, что-то там, вулкана, болота, какие-то лопающиеся там. Ну, потому что звук такой булькающий, глухой. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, не знаю, походите по квартире с микрофоном, запишите что-нибудь, потом смонтируйте, покажите маме. Мне кажется, она порадуется за вас, или жене, ну, или любому человеку, ну, или мужу, если вы с мужем живете. Вот. Ну, как минимум для себя это интересная затея. Вот. И, в принципе, вот такой великий сериал «Чернобыль», а использует железную дверь в качестве инструмента. Вот такое дурацкое завершение, наверное, этого обсуждения. Если, конечно, Вадиму нечего добавить на эту тему.
Я пытаюсь представить Хильдур на атомной станции с набором микрофонов, с компьютером
и
в наушниках.
И у тебя получается это сделать?
Да, вполне. Это все, что я хотел
добавить. Ну, кстати...
Да, по поводу самой музыки в сериале. Некоторые мои знакомые, это было для них непривычно, такая музыка. И многие сказали, а да, там есть вообще музыка. Некоторые просто не замечали, потому что действительно выбран такой именно стиль несвойственный.
Ну да, классическим таким драматургическим произведением западным. Действительно, там в какой-то момент, ну, если с непривычки, ты даже не понимаешь, почему у тебя начинает муражить по всему телу. Но вот для меня, например, такими триггерами становится как раз вот эта такая таинственная, гнетущая, гнетущие эти звуки, они на меня... Я вот тот человек, на которого такие вещи очень сильно действуют.
Картинка сливается со звуком, да, наверное, ты хочешь сказать, Влад?
Ну, я имею в виду, что вот я как бы знаю, как это работает в моем случае, поэтому мне было понятно, почему эта какая-то определенная сцена на меня так действует. Но, возможно, если у тебя нет опыта как бы просмотра такого, таких фильмов и прослушивания такой музыки, ты поначалу даже не понимаешь, как бы, в чем прикол. И как раз поэтому очень многие люди не совсем понимают, зачем вообще слушать эмбиент, ведь там ничего не происходит, по большому счету.
Вот, вот. Вот мы плавно подошли как раз к тому, что я и хотел выразить, когда готовился к подкасту. То есть эмбиент — это музыка в контексте для меня, по крайней мере. Нужно быть очень крутым чуваком, чтобы слушать эмбиент просто так, визуализировать себе что-то. А изначально, если ты недостаточно крут, ты всегда воспринимаешь ее в контексте. Вернуться к тем же сериям игр Fallout 1 и 2 части и к небезызвестному человеку Марк Морган, я пытался представить, что бы было со мной, мои ощущения, если бы я, не поиграв в игры, просто включил эти треки из игры и начал бы их слушать. И я все-таки, если честно себе признаться, я бы не стал слушать, наверное, такую музыку. Но так как это мое детство, это моя картинка в памяти, которая останется навсегда, это изометрия со мной, и эта музыка, она вызывает очень такие вот ощущения крутые. И, соответственно, вот возникает вопрос, эмбиент — это музыка контекста, или же ты сможешь быть достаточно крутым чуваком, чтобы слушать ее вне картинки какой-то, вне твоих первичных ассоциаций с визуальным рядом. То есть, или же ты сам будешь придумывать себе какой-то визуальный ряд, когда ты ее прослушиваешь. Читая на Википедии про эмбиент, можно встретить, что Брайан Ино, по-моему, занимался первыми вещами в эмбиент-музыке, и он даже на вкладках к альбомам, ну, в конвертах, на обложках писал вроде того, что как нужно слушать эту музыку, для чего она, вроде как для расслабления, для медитации. Это все понятно, да. А вот получится ли послушать музыку из Чернобыля, не посмотрев Чернобыль? Вот вопрос. Как бы ты ответил на этот вот?
Мне кажется, что да. Ну, возможно, как бы эффект будет не такой сильный. При этом я бы хотел, кстати, по поводу Fallout добавить, что несмотря на то, что вот ты говоришь, что стал бы я слушать эту музыку, не играя в Fallout, понравилась бы она мне, да? Здесь ведь еще нужно сказать, что если из Fallout убрать эту музыку и написать какую-нибудь другую туда, то это уже будет совсем не тот самый Fallout, потому что вот все мы помним, мы это уже с тобой в прошлый раз, кажется, обсуждали, что очень большая разница между первым, вторым Fallout и третьим Fallout, потому что в третьем Fallout как раз-таки саундтрек не ambient. То есть саундтрек там в виде радио, и там джаз 50-х, там, ну, короче, какой-то олдовый джаз, не 50-х, конечно, там 20-х, 30-х годов. Вот.
Ну, то есть инструментальная музыка.
Да, инструментальная музыка, которая проще. Гораздо проще для восприятия, и в какой-то момент я думаю, что Fallout и вся эта вселенная Fallout начала у людей ассоциироваться с вот такой музыкой, и немногие вспоминают, что изначально это, в общем-то, достаточно гнетущее произведение, которое не про веселое путешествие в пустыне и поиск ржавых болтов и клея, чтобы сделать из него там новую пушку, а это достаточно жутко все выглядело. Когда я был маленький, я, ну, мне было не по себе от того, что уже тогда на простенькой вот этой изометрической графике было видно, что там люди, блин, страдают вообще-то, что там довольно стрёмно жить, и это очень жестокий мир, в котором музыка подчеркивала, что у тебя как будто бы нет возможности его улучшить, несмотря на то, что ты избранный и сейчас найдешь водяной чип. Вот. Кроме того,
а что по поводу Чернобыля, вот если все-таки переноситься на мини-сериал?
Ну, по поводу Чернобыля я
Ты бы кайфанул с такой музыки, если бы я просто пришел к тебе в гости и сказал: о, смотри, вот есть CDR-ка у меня, болванка. Угу,
да.
Послушай кое-что.
Диск с приколами. Вот.
Да.
Но вот если бы это было так, как ты сказал, то, наверное, нет. Потому что мне, чтобы мне заценить какую-то музыку, очень часто нужно дойти до этого самому, чтобы она мне понравилась. Да. Очень редко, когда... К сожалению, наверное, очень редко мне заходит музыка, которую мне дают заценить. Наверное, она должна... такая музыка, которую тебе дают послушать, чтобы тебе понравиться, она должна быть либо супер гениальной, либо... Ну,
она очень должна попасть в контекст.
Да-да-да, и вы с этим человеком должны примерно в одном контексте находиться тоже. Вот.
В одной кровати.
Да. Вот. И с Чернобылем я не могу сказать, потому что я сериал-то уже посмотрел. Но вот если говорить про Ambient, например, то я его не так много слушаю, в принципе, но кое-что слушаю. И примерно с недавних пор начал понимать, что там может быть интересного. Вот в плане, как если бы это была музыка для прослушивания. Ну, потому что Ambient альбомы — это произведения, которые создаются без... Ну, не являются сопровождением к чему-либо. Вот. И здесь, конечно, Ambient альбом, в моем понимании, нельзя, знаешь, так, типа, включить и заценить. Такой послушал и такой: о, я все понял. Ambient альбом — это, наверное, такая вещь, которую, как картина в музее, которую ты приходишь в течение долгого времени, только на нее смотришь. И каждый раз, ну, и внимательно изучаешь ее. То есть это такая... Если это хорошая, классная амбиент-музыка, а не та, которую я записал, то это произведение, которое интересно изучать, потому что ты все время находишь разные нюансы, пытаешься... Мне кажется, амбиент-композиции — это вот тот случай, когда нужно пробовать слушать музыку на разном звуковоспроизводящем оборудовании. С разными колонками, наушниками, попробовать поставить себе мониторные наушники, обычные затычки. Все по-разному это все послушать и понять, в каком виде оно тебе больше всего нравится. И, ну, она требует трудов. Она требует внимания к себе. То есть ты должен... внимательно ее слушать и как бы изучать.
Фу. Хотя изначально она подразумевалась как музыка для магазинов, лифтов и прочих таких вот вещей.
Да.
Насколько я помню из истории.
Ну да, как это в принципе так Брайан Ино и позиционировал. Там, да, первый, если я не ошибаюсь, альбом он назвал «Музыка для аэропортов». Да, при этом как бы Брайан Ино позиционировал Ambient как музыку обои. Как музыку, которую ты не воспринимаешь. Она просто существует в твоей жизни как бы как воздух вокруг тебя. Да? Mm-hmm. То есть музыка — это то, что ты ешь, то, что ты видишь. То есть вот все вокруг тебя — это музыка. И вот это он попытался как бы воплотить. Ну, это как бы один из подходов. Я просто описал, видимо... как бы другой подход к этому всему. То есть, да, ты можешь слушать Ambient как чисто фоновую музыку, которая тебя не отвлекает, но при этом забивает как бы слуховые рецепторы. Вот. И, допустим, тебе очень, ну, скучно что-то делать, монотонное. Ну, и тебе нужно слушать что-то просто. Ну, так, с этим у меня, например, прекрасно справляется генератор белого шума, который я поставил себе на телефон, включаю себе шум дождя, когда мне нужно просто отрезать внешние раздражители и на чем-то сосредоточиться. Ну, вот, в принципе, можно так использовать Ambient. Другой способ использования Ambient я для себя нашел, когда начал очень много времени проводить за монтажом подкаста. И, ну, во время монтажа очень сложно слушать музыку в привычном понимании музыку, то есть которая там как-то развивается в течение композиции, где есть слова, где люди поют. довольно...
Короче, которая отвлекает твое внимание.
Да, она отвлекает внимание, а вот когда тебе нужно как-то себя занять, потому что очень часто, ну, всегда, когда я монтирую подкаст, это что-то, что я уже сказал. И переслушивать себя у меня не настолько, как бы, знаешь, эго таких масштабов, чтобы мне нравилось переслушивать, что же я там такого классного сказал, дай-ка я это послушаю еще раз. То есть обычно это все проходит через этапы презрения к себе там, и чтобы от этого как-то отвлечься, нужно слушать какую-то фоновую музыку, и Ambient с этим прекрасно справляется. Ну, опять же, Dungeon Synth, о котором я говорил там как-то в подкасте. Вот для меня Ambient, вот это либо музыка, которая тебе позволяет отрезать внешний мир от тебя в какой-то момент, когда ты очень устал и тебе не хочется слушать окружающий мир, но при этом ты не можешь слушать обычную музыку, потому что она тоже утомляет в какой-то момент. Либо когда тебе нужно сосредоточиться, но при этом не слишком, она не должна, ну, не отвлекает тебя от того дела, которым ты занимаешься сейчас. Вот. Ну, либо это вдумчивое прослушивание, но это, к сожалению, очень редко такое бывает, это нужно особое настроение, что такая меланхоличная задумчивость, и тебе нужно какое-нибудь произведение сесть или пойти. Ну, ты отправляешься куда-то гулять, и вот идешь и изучаешь какой-нибудь часовой альбом, какой-нибудь Лорн или Амона Тобин. Амона Тобина довольно легко слушать, но вот как в каком-то такой вот сложный какой-то эмбиент ты включаешь и вот задумчиво прешься куда-нибудь в туман. Вот, главное во враг не упасть. Ну вот как, это как бы вот мое понимание того, как ambient работает для меня, в принципе.
Как его слушать? Ну, ясно.
Ага, записал себе. Тоже попробую так сделать.
Да, я, наверное, попробую. Потому что я вот, если честно сказать, не любитель такой музыки. Для меня как бы нужны звуки дополнительные. А так как минималистичное жужжание эмбиента, это все-таки, как я говорю, это довольно высокий уровень, чтобы ты пытался находить в этой музыке что-то потрясающее. Я понимаю, что да, это возможно, но я почему-то всегда, вот как мой другой подход, я всегда ассоциировал уже с увиденным визуальным образом, и тогда как бы все представлялось еще более так ярко.
Ну, можно попробовать этот визуальный образ найти для себя какой-то новый.
Да, сфантазировать его теперь. Теперь я попробую так сделать.
Ну, здесь, опять же, нету никакого правильного способа слушать музыку или делать музыку, или вообще заниматься вот творчеством, поэтому здесь просто это вопрос подхода к этому всему. Мне кажется, что нельзя навязывать людям, как им слушать эмбиент. Ну, просто рассказал мой такой опыт, подход к этому всему. Наверное, так. Наверное, на этом этапе можно попробовать озвучить, какой эмбиент можно заценить. Вот. И мне здесь, как бы, я на самом деле профан в этом смысле. И хотел бы посоветовать исполнителя Лорн, Lorne. Вот. И Амона Тобина, конечно. Ну, то есть, это такой хороший entry-level ambient, в том смысле, что это не какие-то суперсложные произведения на первый взгляд, и Амона Тобина вообще довольно легко слушать, интересно. При этом это очень многослойные, сложно построенные произведения, в которых приятно и интересно разбираться. Вот.
Так.
Ну, наверное, здесь... Может быть, мы немножечко здесь закончим с эмбиентом и напоследок расскажем о каких-то последних альбомах, которые с Вадимом заценили. Я расскажу точно про один, а если у Вадима будет что-нибудь, он, наверное, добавит от себя. Если хочешь начать, то ты можешь прямо сейчас это сделать.
А прямо сейчас я пальцем своим отправился в мою медиатеку на телефоне, и поэтому предоставляю слово тебе, Влад. Я думаю, как раз, когда ты закончишь, мне будет что дополнить.
А, на самом деле, очень-очень быстро хотел отметить, что совсем недавно у группы Black Keys вышел новый альбом. Вот. И он не то чтобы очень сильно отличается от предыдущих альбомов, но при этом, как ни странно, Black Keys является хорошей группой, и поэтому у нее новый альбом — это практически синоним качества. Вот. И альбом называется... Сейчас я тоже полез в свою медиатеку, потому что я не запоминаю названия альбомов. Да, альбом Black Keys называется он «Let's Rock». И вышел он в 2019 году, и по названию альбома там на обложке нарисован электрический стул. Ну, то есть, это такой прямо, ну, типа, не очень сильно замороченное, да, звучит как такой продукт, знаешь, поп-музыки, который вот, а какой бы мне рок послушать этим летом? И Black Keys тебе подкинули рок гитарный, барабанный, классический, если кто не знает, то... Оригинальный состав Black Keys — это гитарист и барабанщик, и больше там никого нет. На альбомах, конечно же, есть теперь, добавляются дополнительные там голоса разных инструментов, но это по-прежнему такой летний, классный, задорный рок с очень приятным голосом. И его, мне кажется, классно слушать в машине, когда ты куда-то едешь, или когда ты просто идешь по улице летом. И даже жара тебе не может помешать воспринимать эту классную музыку. В принципе, нечего добавить. Black Keys, альбом Let's Rock. Ты успел посмотреть?
Угу. Да, я успел посмотреть. Я понял, что... Новинок, так сказать, за прошедшее время появилось не очень много хороших.
Я имел в виду, возможно, что-то, что ты просто для себя открыл.
Да, и поэтому я хотел бы сказать. Я хотел бы сказать, конечно же, о новом альбоме группы «Батюшка». Для меня это плохой альбом. У них случились какие-то разногласия, и все получилось не очень хорошо. Я пытался его слушать несколько раз, но мне не понравилось. А что я для себя открыл нового, но довольно-таки 2003 год, это группа Electric Six, альбом Fire называется.
О, Вадим, это же классика.
Дело в том, что все мои друзья, которыми я играл в группе, примерно, ну не в это же время, чуть попозже, они все уже послушали этот альбом, они, да, они знают, что это классика, и всем известная, наверное, песня «Гей Бар», то есть с этого альбома она всем заходила очень. А я вот как бы заново все это прочувствовал, впервые даже, а не заново, я бы сказал. И я хочу сказать, что это довольно энергично, довольно-таки гитарно, довольно-таки так чувствуется отношение легкого отвязного отношения к рок-н-роллу в этом альбоме, то есть как оно может быть одно из отношений, то есть такое даже юмористическое больше отношение. Я плохо знаю английский язык, но я прям чувствую, как в текстах они используют.
Оно подчеркнуто несерьезное, при этом как бы не выглядит так, как будто бы они несерьезно относились к этому.
Это вот очень важно, что группа играет очень качественный звук у них, и при этом вокалист может себе позволить расслабиться и пошутить. Вот это все.
Очень приятно, что этот альбом не ограничивается, ну, хорошие песни на альбоме не ограничиваются этим самым гей-баром, всем надоевшим и известным. Вот, то есть грустная история здесь заключается в том, что группа Electric Six выпускает альбомы, уже черт знает сколько альбомов выпустила после этого, и они все были ужасные.
Ну, согласен.
Точнее, они не то чтобы прям ужасные, конечно, они просто были никакие. Вот, к сожалению, эта группа не смогла подняться выше альбома 2003 года.
Тебя тоже.
Вот, ну, я думаю, что мы прекрасно... Прекрасно...
А еще, Влад, я хотел бы сказать, что... Еще пару слов о том, что я заценил из того, что нужно было заценить раньше. Я начал слушать Бон Джови.
О.
Я думаю, это лето
пройдет у меня под знаком Bon Jovi.
Да, Bon Jovi, да, потому что это такой классический рок, рок-н-ролл, это джинсовые куртки и банданы, и, может быть, еще что-нибудь. И музыка довольно свежая такая, она сейчас очень хорошо под настроение подходит под мои пешие прогулки, и не только. И всегда с утра приятно проснуться и включить.
Вадим, какие у тебя еще бывают прогулки, кроме пеших?
Быстрые пешие, медленные пешие. Да, вот. И если я правильно прочитаю сейчас Living on a Prayer, этот трек... Послушайте этот трек.
Вадим, мне кажется, хорошая. Все послушали уже Bon Jovi давно. Ну, если, конечно, нет.
Да, если, конечно, нет, это будет, да. Вот на той расчет. У них есть прекрасный сборник Greatest Hits, The Ultimate Collection Deluxe Edition. Так написано у меня в медиатеке. И они собрали действительно здесь все, что нужно, чтобы прям Have a Nice Day у вас был прям.
Напоследок посоветую мемную песню, с которую, наверное, ну, многие знают. Это исполнитель Билли Айлиш. Знаешь Билли Айлиш, Вадим?
Да, у моей жены на рингтоне стоит самая популярная песня этого исполнителя на данный момент.
Да, я как раз хотел сказать про эту песню. Это песня Bad Guy.
Все верно.
Которая разошлась на мемы. И если вы вдруг не слушали, ну, альбом можно послушать. When We Fall Asleep, Where Do We Go, наверное, да, потому что у меня полностью не помещается название альбома на экране. Вот. Но это очень даже ничего. Музыка, она не какая-то супер гениальная, но, как некоторые говорят, но она хорошая, и она простая, и, по-моему, это, ну, образцовая поп-музыка, которая, ну, не требует от тебя ничего, в отличие от какого-нибудь эмбиента, который требует от Вадима очень больших усилий, чтобы его послушать. Вот, на этом, наверное, мы начинаем закругляться. Осталось, по моим подсчетам, рассказать только про чай. Напомню, что это был Пуэр Найсян, про который я ничего не буду сейчас смотреть в интернете, и расскажу просто о том, как я это понимаю. И это пуэр неожиданно в виде чайных листьев отдельных, то есть он не спрессован ни в какие таблетки или в здоровенные плитки, которые выглядят так, как вещь, за которую тебя могут посадить в тюрьму или могут подбросить милиционер тебе. Вот. Выглядит это как обычный чай и заваривается внезапно тоже как обычный чай, потому что я знаю, что многие заваривают пуэр в виде такого сложного ритуала. Сам я это тоже пробовал делать, но не могу сказать, что это дает какой-то дополнительный бонус к вкусу чая. Значит, его плюс для меня в том, что он не такой уж как бы ядреный, каким малюют пуэр. Вот именно конкретно этот сорт чая, и он не дает какого-то дикого прилива, знаешь, ну, просто все, наверное, знают, да, что пуэр обладает очень сильным тонизирующим свойством, после которого, типа, он сильнее, чем кофе, намного, и говорят, что это чай, от которого штырит, а можно мне еще немножечко этого потрясающего штырящего чая. В общем, это не про это немножечко, у него очень интересный такой вкус, при этом у него нет запаха старых носков, которым славится пуэр. Поэтому пуэр Найсян. Хороший выбор, если вы ищете, с чего бы вам начать распивать пуэры. Это такой entry-level, точка вхождения в употребление чая пуэр. Насчет его стоимости не могу подсказать, потому что он подарен мне на день рождения. Но... или на Новый год, или на какой-то праздник, если он вам попадется, можете смело пробовать, если вас устраивает цена. Вот так вот. Что можно добавить к этому всему? Что мы сегодня поняли, Вадим?
Мы поняли сегодня, что если уж действительно говорить о том, что мне пришло в голову, то мне пришло в голову то, что если бы два человека вели подкаст, то они бы хорошо его вели тогда, когда они бы примерили на себя какую-то роль и свыклись бы с ней. Это первое.
Или, например, какую-нибудь одежду особенную.
Да. Второе — это то, что побольше хотелось бы фильмов, сериалов с тяжелым, важным и качественным сюжетом и хорошей эмбиент-музыкой или музыкой вообще.
Прекрасно, мне нечего добавить. Я заранее хотел бы извиниться перед теми слушателями, которые, возможно, приходят в подкаст «Чайный паладин» и ожидают здесь услышать кого-то, кроме меня. Ну, то есть, это выпуск как бы с Вадимом, где, ну, судя по тому, что вот я сейчас смотрю на спектрограмму записи, большую часть выпуска проболтал я, но, как сказал Крис Такер в том фильме с Джеки Чаном, а возможно, что это был актер Крис Рок, у меня большой рот, он это сказал. Ну, это перевели так, он сказал «I have a big mouth», это значит, что он болтун. В общем, у меня тоже большой рот, я очень люблю говорить, Вадим больше любит думать. И это его особенность, за которую я его ценю, но отнеситесь к этому с пониманием. Вот так вот.
Да.
Это был подкаст «Чайный паладин». Сегодня в студии был автор большей части музыки в подкасте Вадим Плотников. Меня зовут Влад, и я надеюсь, что мы услышим друг друга на следующей неделе. Я вас, конечно, не услышу, и Вадима тоже не услышу, но вы услышите подкаст «Чайный паладин». Вот такое скомканное, скромное завершение этого выпуска. Всем пока.
Всего доброго, друзья. Давай хлопнем в ладоши два раза. А, блин, классно, Влад. Под конец мы вообще раскрылись, как орхидея, которая хочет сгореть.
А ты остановил запись?